Мы иногда не придаем значению тому слову, которое звучит очень просто – вера. А вот один из наших выдающихся мыслителей XIX века, один из основателей славянофильства, Иван Васильевич Гиреевский, он произнес такую фразу: «Человек – это его вера». Действительно, когда мы говорим о вере, то мы говорим о том главном направлении всей мысли, всей жизни, если хотите, всего творчества, человеческой деятельности, которая ему присуща. Вера во что? По существу-то, в общем-то, есть, по существу, если взять в самом таком широком масштабе, то всего две веры только и есть. Они достаточно при приближении таком не очень, не ближайшем, но достаточном, простые, их легко понять. Одна вера, о которой меня спросили, Бог. Что связано с этим именем? С этим именем связано убеждение в том, что это наша жизнь, этот наш мир, это наша деятельность, она является только каким-то этапом в существовании меня, самого, этапом в жизни личности, а вовсе не той полнотой, которые, как кажется, подчас интуитивно присущи мне. Только каким-то, не только этапом, даже неким мигом. Вот только сейчас мы в небольшом кругу где-то обсуждали и невольно заговорили о том, да вот сейчас Владыка говорил, 50 лет тому назад. И что это все прошло? Как миг, как сон. И, наверное, немного надо ума, чтобы понять, как предыдущая жизнь, неважно, сколько прошло, 17 лет, 30 лет, 50, 100 лет, прошли? Прошли. Как? Как? Сон. Были переживания, были радости, но не прошли. Значит, ой, дальше не надо говорить. Потому что что значит? Значит, и следующий миг пройдет, и что же дальше? Как хорошо вы начали сегодняшний этот вечер этими словами Пушкина, этими замечательными ответом митрополита Филарета Дроздова, которого уже при жизни называли мудрым. Действительно, каждый разумный человек задумывается над этим. Этот миг проходит, и что, это и есть полнота нашей жизни? О, Боже мой, какой ужас! Если это все кончается, если кончаются мои радости, мои мечты, моя любовь, мои страдания, мои намерения, мои жертвы, и все это пропадает, да, все впустую пропадает, с моим телом гибнет и моя личность, я. Только две точки зрения и есть. Одна утверждает, что личность бессмертна, и все то, что во мне происходит внутри меня, что-то видимо, большей части невидимо внутри моей жизни, оно сопряжено не с этим просто мигом существования, а оно обуславливает вот то будущее, будущее. Мы же все время ждем. Вы обратите внимание, чем мы живем. Мы все ждем. Что? Ну что? Ну, кажется, остановить. Нет, ждем. Включаем левой пяткой правую кнопку телевизора. Что там еще? Радио, интернет, друг друга. Все ждем. Чего ждем? Ну, правда, интересно. То есть я не говорю же об этих пустых вещах, когда мы ждем, как завтра закончится матч футбольный. Или еще что-нибудь в этом роде. Это все так же пройдет, как и все прочее. В душе неистребимое какое-то, знаете, интуитивное и неистребимое. Вот это жажда устремленности и ожидания. Так вот, когда мы говорим слово «Бог», то этим самым человек утверждает себе, я скажу, что с очень большими основаниями, мягко выражаясь, с очень большими основаниями, на самом деле с огромными основаниями, когда произносит слово «Бог», он верит, первое, в неуничтожимость личности, в ее возможность бесконечного будущего существования, вера в то, что мои искания и мои нравственные начала этой жизни и духовные искания, они не умрут, не погибнут, не рассыпятся, как тело рассыпается в прах, а что они найдут себе достойную оценку и продолжение, правда, какое? Вопрос другой. Со словом «Бог» сочетается с необходимостью вера в вечность. Как об этом прекрасно говорил Достоевский, когда он произнес: «Только с верой в свою вечную жизнь человек, человеческая жизнь приобретает все свое значение и всю свою ценность». Верно? Что, Прокой, если я что-то сейчас сделаю, очень ценное, и тут же будет брошено в костер? Какой смысл? Что проку? Мне сейчас дали драгоценнейший какой-то, я не знаю, бриллиант. Дали, вот вам. Ой, спасибо. Давайте, хватит, ну, подержали. Что проку, простите? Это что такое, насмешка? Действительно, жизнь, зачем ты мне дана? Только с верой в свое бессмертие. Как правильно сказал, глубоко точно сказал, психологически верно сказал Федор Михайлович. Да, человек получает действительно все, все свое значение в этой жизни, в этой земной жизни. Вот что откроется словом «Бог». Оказывается, все наши нравственные начинания, стремления, все они, оказывается, будут иметь реальное значение для меня как личности. Все мое добро найдет осуществление, все мое зло, Боже мой, как оно будет мучить меня, когда вдруг все мои деяния окажутся перед светом, светом, в котором не будет темных уголков, и никуда я не могу спрятаться, светом перед всеми. Кстати, и скажу вам по секрету, откуда, какова природа атеизма? Спрятаться от этого света. Ничего не будет. Не будет ничего. Все. Меня не будет, души нет, Бога никакого не будет. Страх страуса, который прячет свою голову в песок перед лицом опасности. Подумайте только, если нет Бога, опять мы возвращаемся к этому слову, к этому понятию. Что же тогда остается? Нет Бога, нет души, нет вечности. И что же дальше вывод? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть, полное уничтожение. Какая радость, Боже мой! Какой ужас нам внушали 70 лет. Тебя не будет. Никого твоих друзей не будет. Ни о каком счастье. Это глупость, это мыльные пузыри. Все, все будет уничтожено. Вообще, я скажу, более трагического, более пессимистического мировоззрения просто, наверное, трудно найти. И напротив, когда христианство произносит слово «Бог», то что за ним стоит-то? Когда мы говорим только о том, что это стоит, значит, возможность вечного моего существования, мало этого, христианство наполняет это таким содержанием, такой полнотой, что, конечно, должен сразу сказать, все те, кто когда-либо занимался изучением религии, кто знакомился с понятием Бога в различных религиях, те должны будут с изумлением посмотреть на то, что открыло христианство, что стоит за этим понятием в христианской религии. Стоит нечто беспрецедентное, чего никогда не было в истории религиозного, подчеркиваю, сознания. А о философии говорить даже нечего. Никогда не было то, что сказало христианство. И не говоря сейчас, не продолжая сейчас, буду продолжать через некоторое время, сейчас скажу, хочу сказать, то, что сказало христианство, это была не какая-то фантазия чья-то, не чье-то мнение. Я положил палец в рот, и идея пришла. Нет, есть, хочу сказать, со всей, так сказать, убежденностью и основанием. Хочу сказать, именно с основанием. Те основания, которые в каждой науке необходимы, иначе она теряет смысл, если не будет этих оснований. Хочу сказать, что христианство имеет объективные аргументы, свидетельствующие о том, что его учение, вот эти христианские, специфические, скажу так, истины, это не выдумка, не плод потугов ума, а что это действительно только откровение Бога могло принести такие истины. Никто, никогда, нигде не говорил о тех вещах, которые вдруг неожиданно, знаете, как россыпь бриллиантов, вдруг возникла из уст всего одного человека – Иисуса. Какого человека? Родился в незначительном городке. Мало, то есть, говорят, он не учился, хотя, правда, поражал всех знанием Священного Писания. Он не был книжником, то есть богословом, не был священником, не был первосвященником и архиереем. Не был даже фарисеем, то есть это тем человеком, которые давали обеты перед лицом народа строго следовать закону Божьему. Ну, типа сказать, нашего монашества. Давали своего рода обеты. Не был даже и им. Никто был. Какой-то странник, который ходил, окруженный группой людей, учеников, кстати, не очень-то интеллектуально развитых, простецов даже. Ну, представьте себе. Ну, говорит им Христос, бойтесь закваски фарисейской и саддукейской. И что подумали ученики? Хлеба забыли взять. Вы представляете? Ну, вы подумайте. Это же взрослые дети. Да чего же умные были? Христос воскрес. Они потрясены. Сначала не верили, протирали глаза. Не может быть. Ну, наконец, убедились. И что вы думаете дальше? Учитель, ты не позволишь сесть одному с правой стороны, а другому с левой в твоем царстве. Боже мой! Уж кажется, увидели, кто такой учитель. Это не человек. И вдруг начинают, хочу сказать, простецы. И вот из уст этого одного человека мы видим это россыпь таких истин, которые просто поражают. Просто поражают одно за другим. Я сейчас не называю их. Если потребуется, то поговорим. Я просто хочу сейчас сказать, что, обратите внимание, ни одной из этих истин не было ни в иудейской религии, в которой вырос и воспитывался так Иисус Христос. Нет, ни в окружающих религиях, ни в философских системах того времени. Наверное, это о многом говорит же, что за чудо такое. Истины-то какие, над которыми впоследствии всю последующую историю и до настоящего времени размышляют, рассуждают и философы, и мыслители, и те истины, которые стали, если хотите, таким мощным стержнем человеческой жизни, что люди шли на мучения, на страдания и не отрекались от этого. Причем не подумайте, скажут, ну вот и там сжигают себя, или взрывают себя и так далее. Да не об этом идет речь. Вы посмотрите, какое количество этих людей. Вы знаете, что христианских мучеников миллионы? Это не десятки и не сотни. Это не просто какая-то группа фанатиков. Посмотрите, какие разумные люди-то. Почитайте только одного апостола Павла. Скажут, боже мой, это действительно мудрец всех времен. Почитайте эти послания Петра и Иоанна. Какие здравые, какие разумные, какие искренние, какие чистые и глубокие. Нет, ни малейшего фанатизма. Так вот, христианство с понятием Бога соединило такие новые вещи, которые действительно были неизвестны миру. Оказалось, что Бог – это не просто то, о чем думали все предыдущие поколения людей и о чем говорили представители других религий. А что было высшее в древнем мире? Бог – кто это? Это Творец, конечно, да, Творец. Это Царь, ну да, конечно. Но какой Царь? Это не деспот, который что хочу, то и творю. Это справедливый Царь. Вот то высшее, что было известно человечеству до Христа. Справедливый. То есть что значит справедливый? Что это значит? Мы знаем, совершил преступление, наказание, совершил подвиг, награда, достойно, прекрасно, прекрасно кажется. Совсем недавно, не так давно, пришлось вести диалог с мусульманами в Тегеране, не где-нибудь. И тут стал вопрос именно вот этот. И почему стал этот вопрос? Когда они сказали, вот то высшее достоинство, вот то высшее качество, высшее свойство, о котором можем говорить Боге, которое не свойственно ни одному человеку, то есть мы находим справедливых людей, но и они часто поддаются различным воздействиям. Бог нет. Он выше всякого человека угодия. И вдруг им отвечаем, это слишком низко так думать о Боге. Чего не хватает в нашей жизни больше всего? Многие скажут, справедливости. Ну, верно, не хватает справедливости. Но справедливость еще сердце не особенно согревает. Нам не хватает всем, всем, до одного человека. Не хватает любви. Не хватает. Мы не чувствуем ее. Мы, кажется, хорошо относимся друг к другу подчас. Есть товарищ, есть друзья. Но мы раз и повздорим, и надуемся, и обидимся. А что-то лучше подчас. И за зависть тут же. А тщеславие чего только не делает. Нет этого солнышка, которое согревает человеческую душу, и за которое это солнышко готов человек отдать все. Образом. И образом этой любви, самым таким ярким, на который указывают всегда все и поэты, и мыслители, и религиозные деятели, всегда указывают на ту любовь, которую имеют между собой юноша, девушка. Да, и, ну, посмотрите, сколько романов написано, сколько действительно, когда жизнь даже отдают друг за друга. Говорят, вот он, прекрасный образ. Что такое любовь? Нет ничего выше. Готовы идти на смерть даже. И, конечно, что более всего радует человека? Не только то, когда, так сказать, это присутствует между кем-то, а когда вдруг его сердце наполняет любовь. Но ведь, понимаете, чем отличается обычная любовь от той, о которой я хочу сказать? Ведь наша обычная – это любовь человеческая, и которой наполнена, естественно, вся история – характеризуется чем? Она очень переменчива. Один из мыслителей древности даже назвал эту любовь переодетым эгоизмом. Да, я люблю тебя, но только до тех пор, пока ты меня любишь. Но если ты меня задел, ты что думаешь, я тебе не отвечу? Сегодня все, роман, влюбленность, а завтра вражда и ненависть. Посмотрите, сколько разводов только, как они умножаются шквально. Почему? Потому что одно дело, то, о чем вот еще, дай Бог, поговорить, и совсем другое дело, вот это вот любовь, которая не поддерживается чем? Вот это очень важный вопрос. Но это вопрос другой. Я-то сейчас хочу сказать пока об ином. Христианство возвестило, что Бог – это есть даже не справедливость, а высшее. Справедливость – это низшая планка нравственности. Слышите? Это нравственно? Да, конечно. Но это самый низкий уровень. Самый справедливый, я хотел сказать, кто? Нет, скажу, что? Компьютер. Компьютер самый справедливый. Идите сдавать экзамен на вождение, и вам предложат нажать кнопки. Промахнулись – все. Не сдали, пересдавать. Самое справедливое – это что? Железка. Боже мой. И это что, может быть, высшей мерой характеристики Бога? Ах, как это слабо. Христианство возвестило истину, действительно неизвестную миру. Что Бог, который не есть существо в нашем обычном понимании, то есть какое-то, которое можно себе представить в каком-то человекообразном, что ли, виде. Да нет. Это Дух. Он Дух. Какой Дух? Тот, который можно назвать, ну, в качестве приближения, что ли. Как закон тяготения охватывает всю нашу жизнь, и мы все в нем живем. Так мы находимся в действии вот этого закона. Бог есть закон бытия, человеческого бытия. Но закон-то необычный какой. Но это, подчеркиваю, закон. Попробуйте нарушить закон тяготения и узнаем, сколько шишек набьем себе. Переломаем рук и ног. Все понимаем и боимся нарушать закон тяготения. Тут мы какие умные, просто невозможно. Да чего умны? Не прыгаем с 15-го этажа, а по ступенькам сходим или ездим на этой машине, драндулете, сверху вниз. А теперь подумайте, что говорит христианство, что оказывается законом самого бытия нашего, нашей жизни, законом, а не чем-нибудь, является любовь. То есть этим самым, что утверждается – что любой акт, любое мое деяние, любая моя мысль, любое мое чувство, которое противоречит этому закону, что делает со мной? То же, что делает мой неосторожный прыжок с той высоты, которая мне совсем недоступна. Любое деяние против любви. Это есть не что иное, как рана, которую я сам себе причиняю. Никто не видит меня, а я его терпеть не могу. Но я никому не скажу. Ну, может, кому-нибудь поделюсь, конечно, но сам терпеть не могу его или там ее. И христианство говорит: голубчик, что же ты себя режешь и колешь? Прыгать с высоты, ты знаешь, нельзя. Это зашибется твое тело, умненький, верно, не прыгай. А ненавидеть другого человека ты можешь на каждом шагу, завидовать ему, причинять ему страдания или мысленно стараться что-то ему сделать, желать ему зла. Этого ты не боишься. Что говорит христианство? Подумайте. Бог есть любовь. Основной закон нашей жизни. Вот он. Вот он. Из него все прочие законы проистекают в нашей жизни. Все то, что мы называем заповедями, все проистекает из этого закона. Поэтому все, что противоречит любви, есть ничто иное, как рана, которую человек наносит себе. Вот это истина. О, если бы только действительно христиане хотя бы приняли эту истину, я вам скажу, что тогда было бы. Не надо никакой апологетики, не надо никакой защиты, не надо никаких аргументов, вы слышите? Никакой философии, никакого даже богословия. Все бы видели, христиане, христиане, так это же знаете, какие люди? У них любят друг друга. Там вас никогда не предадут, там вас никогда не осудят, там вам никогда не сделают зла, там вам всегда помогут, вас пожалеют, вас полюбят. О, Боже мой, что еще нужно? Что еще нужно? О, если бы мир человеческий стал бы таковым! Вот какое слово это богатое, Бог, которое мы произносим в христианстве. Это благо, это действительно царство Божие, которое люди могли бы создать на земле, поняв и поверив только в одну истину, что законом нашего бытия является любовь, и что нарушение этого закона причинит мне зло, страдания, раны, несчастье, беды, все, что мы можем сказать в этом плане. Вот источник всех бед, и вот источник, если хотите, всех радостей, подлинной радости. Причем какая это может быть радость? Причем это радость реальная, а не какая-нибудь. Всегда приходится приводить пример, замечательный пример. Из жизни 20 века революция началась. Арестовали одного из последних монахов Никона Беляева, иеромонах Никон Беляев. Арестовали, обрили, остригли, сорвали с него одежды священные, одели в какое-то рубище, посадили со шпаной. Где эта ругань? Это непрерывное. Где это, простите меня, вши, грязь? Представьте себе, из монастыря и попасть. И вы знаете, что произошло? От него получают записку, которая потрясла всех. Записка была очень коротенькой. И там было всего-навсего написано: «Счастью моему нет предела». Часто упрек христианству делается. Вот оно только говорит о покаянии, о плаче о грехах, о скорби, о состоянии своей души. Боже мой, да разве можно, да можно такую религию такую принимать? Какой ужас! Чуть ли не отчаяние, какое невежество, полное незнание христианства и непонимание его. Неужели мы не знаем? Все те, кто болел и действительно страдал, знают, какая радость, когда вдруг наконец проходит. Какая радость, какое облегчение. Ну, наконец-то, боже мой, то была температура, там, головная боль, и чего только не было. И вдруг прошел. Какая радость! Христианство о чем говорит-то? Оно говорит о том, что мы все люди, оказывается, очень здорово больны. Да еще как интересно, настолько при этом больны, что и даже и себя не видим больными. Это самое ужасное. И если вы скажете, что я болен, я скажу, ты сам болен. Я дурак, ты сам дурак. Я плохой, ты сам плохой. Слышите, не тронь. Я настолько здоровый, что ко мне прикоснуться нельзя. Вы только скажите мне дурное слово. Только заденьте мое самолюбие, и вы увидите, до чего я хорош. Дай Бог, чтобы и я увидел, до чего я хорош. Мы действительно подобны существу, которое весь в нарывах. А знаете, в народе как называли вот эти чирьи, нарывы? Барин. Почему? Не трожь. Тронешь – подскочишь тут же. Так, оказывается, меня не тронь. Только затроньте мое самолюбие. И я 1001 раз убеждаю, что меня не тронь, а то пойдет вонь. Так? Я, тем не менее, считаю себя, я не хуже других. То есть мало того, что я весь болен, еще какое самомнение, какая слепота невероятная охватывает меня, как слепой. Да вот же только что ты подскочил, как ужаленный, что о тебе сказали плохо, и все равно я хорош. Христианство утверждает, что мы все действительно больны, и оно предлагает средства исцеления. Предлагает эти средства. И говорит, это средство в конечном счете к чему все сводится, в конечном-то счете. Если Бог есть любовь, то единственное средство избежать вот этих ран, этих болезней, это стараться направлять свою жизнь, направлять по законам любви каждому человеку, независимо от того, какой он веры, какой нации, какого положения, какой состоятельности каждого, ибо каждый, говорит христианство, человек есть образ самого Бога. Самого Бога этот образ есть. Каждому человеку мы должны относиться как ценности неприходящей. И более того, мы даже и не знаем, в каком человеке, где скрывается большая красота, ибо внешний вид ничего еще не говорит. Как у Шекспира, если кто помнит, может, кто читал, в одной из сонет сказано: глазам открыто тело лишь одно, а душу им увидеть не дано. И верно, так оно и есть. Мы не видим. Вот, например, меня сколько раз поражали люди, ну, пьяницы настоящие. И пьяница, ругатель, ну, у него все 34 удовольствия. И вдруг в этом состоянии крепкого подпития вдруг он начинает, знаете что? Каяться. Каяться начинает. И не надо думать, что это какое-то что-то задевается. Нет, внутри человека, оказывается, вот есть этот драгоценный светлячок, ивановский светлячок. Это горит, это какая-то лампадочка. В каждом есть, как об этом прекрасно писал Достоевский. К нему вот приходится, ну, постоянно обращаться. Ну, тут, я думаю, что очень многие знают, как он говорил о русском человеке. Вы не смотрите на все пакости, которые делает наш человек. Как он ворует, как он ругается, как он пьет. Не смотрите на всю эту наносную грязь нашего человека. Вы посмотрите, что его душу согревает, о чем он думает, о чем он, пусть хоть в редкие минуты, но кается. Он, наш человек, понимает, что он грязный. Самое, оказывается, страшное – не увидеть этого. Вот я упоминал тут Ивана Васильевича Киреевского, а вы знаете, у него есть замечательная статья, которую каждому педагогу, по-моему, ну просто необходимо прочитать. Она совсем небольшая, но замечательная статья. Называется она о... Ну, я не совсем точно назову, но это легко назвать. О просвещении, о западной образованности и образованности в России. Ну, вот так, приблизительное название. И он там дает интересную характеристику. Говорит, в частности, какую? Наш человек... Да, кстати, хочу сказать, что Иван Васильевич Киреевский прекрасно знал Европу. Вместе, в прямом смысле слова, гонял чаи с Гегелем. И одно время даже был уверен, что без Гегеля Россия пропадет. Да, правда, потом-то он понял, как он ошибался. Да, так вот он писал, что наш человек всегда видит, насколько он далек вот от той заветной, если хотите, звезды, да, от этой святыни, которая как-то преподносится его взору. Всегда чувствует свое духовное несовершенство. А почему об этом говорит он, Иван Васильевич Киреевский, почему об этом пишет? Он говорит, западный человек точно наоборот. Всегда доволен собой. Всегда доволен своим нравственным уровнем, своими талантами, своими способностями, своими достижениями. Вы знаете, как-то, когда я его читал, и... Так, ну, читал, и все, ну, понятно. Но помню вдруг, однажды за границей, то есть однажды, и потом это несколько раз повторялось, на ассамблеях большое количество людей, подчас это тысячи даже, ну, по крайней мере, сотни, это достаточно часто, выскакивает какой-то мальчишечка или девчоночка лет там 18-20 на кафедру и, не стесняясь, давай поучать все собрание. И прям видно, до чего же он доволен собой, Боже мой. Все знает он, все великолепно. Вот вы еще, не знаете вы. И надо вам это объяснить, ничего не понимаете. Знаете, невольно вспоминаются строки из Пушкина. Всегда доволен сам собой. Ну, правда, он дальше продолжает свои обеды с женой. Но это зависит уже от возраста. Но Иван Васильевич Киреевский, он именно это подчеркивает, эту разницу. Кстати, это одна из причин, может быть, одна из причин того, что так легко у нас пришлось православие нашему народу. Наши познания, как в области научной, так и в области религиозной, имеют структуру, подобную гармошке. Гармошка. Гармошку можно растянуть вовсю, так, и сжимать, и будет такой звук. А можно гармошку вот так, и почти там ничего и нет. А может, и почти совсем нет ничего. Никакого уже воздуха, и никакого звука уже не издал. Так все наши познания, как в области науки, может быть, полное невежество, может быть, совершенные познания на данный момент, могут быть всякие, мелкие, средние, глубокие и так далее. Так и в области религии мы утверждаем только одно, что православие имеет наибольшие основания претендовать на истинность. И мы предлагаем целый ряд этих оснований или аргументов. Вот что мы утверждаем. В других религиях есть элементы правильные, есть правильные мысли, весь правильный, возьмите ислам, исповедуйте единого Бога. О, это уже великое дело, это уже большое дело, но полнота разная. Так вот, поэтому утверждаем, что православие является полнотой понимания, доступного человеку. И в этом смысле говорим, что православие является в этом смысле действительно истинной религией, другие не имеют этой полноты. Но эта неполнота может быть очень разной. От ущербности до полнейшего искажения понимания Бога и, следовательно, отношения к человеку. И тогда мы даже говорим, что это ложь и заблуждение. Видите как? Все, так сказать, условно. Но никто не захочет, например, из Ульяновска, из Симбирска попасть в Москву через Кейптаун, допустим. Как, не хотите ли попробовать? Да еще пешечком, например, попробуем. Где на лодочке, где на кораблике, где в лаптях. Мы ищем какой путь? Истинный путь. Религия – это путь к Богу. Это путь. Та религия истинная, которая указывает точку, куда надо идти, и путь верный дает. Дает верный путь. В лесу заблудились? И как? Ой, спасибо тому, кто указал верный путь. И будем говорить, что же, а другой, который указал ложный, мы будем возмущаться и говорить, да что же такое, что он наделал? Потому что когда дается неверный путь, там, глядишь, может так заблудиться, что и вообще не выйти из лесу. Вот таково приблизительное понимание христианства, точнее православия и других религий.
Святители Иеговы тщательно изучают Библию, исследуют ее. Почему их называют сектой? В чем их правда и неправда?
Дело в том, что святители Иеговы, они по существу ничего нового не говорят по сравнению с тем, что уже в первом столетии говорили так называемые иудействующие или эвиониты, что говорили дальше различные секты, которые пытались сделать не что иное, как исправить христианство на манер иудейской религии. У нас есть жидовствующих, которая была в 15 столетии. Вы знаете, сколько принесла зла нашему государству? И там же шло кощунство настоящее над нашими иконами, нашими таинствами, над нашей иерархией и так далее. А почему? Так же то, что делает сейчас эта секта Иеговы. Они полностью отрицают то понимание Нового Завета, которое в нем прямо черным по белому написано, что Иисус Христос есть не кто-нибудь, а Сын Божий, что Он воплотившийся Сын Божий, что Он пострадал и воскрес ради нашего спасения и так далее, что Он дал бытие Церкви, дал таинство, все отвергают. На основании чего? Спрашивают, на основании чего? Ветхого Завета. Вы слышите? Нас все время хотят стянуть в Ветхий Завет. Да еще своими, подчас, как бы странными, а подчас и дикими толкованиями. Вот почему мы называем. Потому что, с одной стороны, говорят, кажется, о Христе, но как говорят? Что? Они отрицают важнейший догмат христианства. Это Троица, что Бог есть любовь. Отрицает воплощение Сына Божия и так далее. То есть они полностью отрицают основополагающие истины христианства, в то же время твердя о том, что они проповедуют истинную религию. Вот поэтому мы называем это сектой. Это беда. Это беда. И люди попадаются. Вы знаете, в чем еще, так сказать, жалко? Мы в один переплет включили Ветхий и Новый Завет. И создается впечатление, что Ветхий Завет имеет такую же ценность, как и Новый. А Иоанн Златоуст, святитель, прекрасно выразил соотношение перед ними. Знаете, как он сказал? Ветхий Завет отстоит от Нового, как земля от неба. Представляете? После апостол Павел что пишет? А все ветхое близко к уничтожению. А они вновь пытаются восстановить. В общем, это та же ересь, вот это жидовствующих, которые в разных обликах и вариантах только появляется вновь и вновь всю историю человечества.
Много вопросов о свободе выбора и свободе воли. Есть ли в жизни человека предопределение? Святые имеют дар прозорливости и предвидения событий. Значит, все, что в жизни человека запрограммировано, и мы лишь проходим этот путь, не имея возможности что-либо изменить. Зачем дана свобода выбора?
Это один из вопросов, который пресекает из непонимания того, вообще, что такое свобода. Дело-то в непонимании того, кто есть Бог, давший человеку свободу. Вот эти два основополагающих понятия, которые, к сожалению, находятся как бы в тумане. Что такое свобода? Свобода – это возможность начать ряд действий, или как действий, от себя самого, независимо от ни от каких внешних обстоятельств. Вот два человека в одной и той же ситуации. И посмотрите, получают точно наоборот. Посмотрите на Украине сейчас, какое разделение пишут. Семья, семьи разделяются. Родные братья и сестры разделяются. Один туда, другой сюда. Видите, что такое свобода? Это, оказывается, те личностные то свойство, которое действительно богоподобно. А в отношении предведения Божия, слушайте, нам об этом говорить очень-очень сложно. Да, оно есть, это предведение Божие. И я сказал, что действительно есть закон нашего бытия. Какой это закон? Опять возвращаюсь, закон любви. Но Бог есть личность. И действительно Он предвидит свободу человеческого выбора и говорит об этом. Если бы не было свободы, тогда бессмысленны все заповеди. Бессмысленно. А зачем давать заповедь, если свобода бессмысленна? Зачем это? Бог тогда играет, значит, получается. Предупреждает. Говорит о тех печальных последствиях, которые грозят человеку, если он нарушает заповеди. Ведь еще раз хочу напомнить, что такое заповеди? Это предупреждение Бога человеку о том, чтобы он не вредил себе. И все. Это очень важно понять. Потому что, к сожалению, мы часто понимаем иначе. Вот Запад нам принес этот католицизм, безобразие, что мы, оказывается, нарушаем закон, спущенный от Бога, закон. И мы против Бога погрешаем. Бог теперь гневается. Почитали бы святых отцов. Бог не гневается, не раздражается, не награждает и не наказывает. Он дождит на праведных и неправедных и посылает солнце на всех. Антоний Великий что пишет? Бог благ и только благ. Вы слышите, слово даже только. А когда мы живем по Богу, мы соединяемся с Духом Божьим, и нам бывает благо. Когда же мы поступаем против этого, то есть вопреки, нарушаем, то мы, он интересную при этом мысль говорит, вот говорили мы, что человек этим ранит себя, верно. Он еще какую мысль говорит, Антоний Великий, то мы тогда соединяемся с демонами-мучителями. Ну еще бы, когда я завидую, у него хорошо, а у меня похуже. С кем я соединяюсь? И начинается. Я страдаю. От чего? От того, что моего брата лучше, чем у меня. Ай-яй-яй. Действительно, с демонами-мучителями соединяюсь. Вот он, демонизм, если хотите. предупреждает Антоний Великий. Так вот, если бы не было свободы воли, тогда обессмысливаются все заповеди. Все. И тогда Бог был бы просто обманщиком, если бы Он нас не предупреждал. А Он, слышите, еще раз говорю, заповеди – это не закон сверху, который нельзя нарушить, а то накажут. Ну, вот как дорожные движения. Нарушили – вот вам штраф. Нет. Заповеди Божьи – это предупреждение. Человек, не ходи по гвоздям. Ты себя ранишь. Ты позавидовал – ты себя ранил. Ты свой нос поднял кверху – ты себя ранил. Вы слышите? Вот, оказывается, что такое заповедь. Это предупреждение любви Божией к человеку. Как мать предупреждает ребенка. А вы знаете, как мать предупреждает ребенка? Нет, вы не знаете, это я вам скажу. Вот, скажи своего сынишку, который уходит купаться. Утонешь – не приходи. Ну, это же все, это предел угрозы, конечно. Ну, что вы. Во, как даже предупреждали. Так вот, и заповеди Божии, слышите, это есть. Это предупреждение человека по любви. Человек, ну не гордись, не тщеславься. Да. Не воруй, не обманывай, не лукавь. Вы слышите, что такое? Вот она, любовь, предупреждает. Не лукавь, не притворяйся, не лицемерь. Предупреждение. Ты же ранишь себя, голубчик. Не делай этого. А если сделал, покайся искренно. Потому что Бог есть врач. Слышите? Врач. А не судья. Паршивец сделал, сейчас тебя та-та. Как мы думаем часто. У моего соседа сгорел дом. Ну, правильно, он негодяй, ему так и надо. А у меня-то слава тебе, Господи. У меня не сгорел, значит, я хороший, праведный, конечно. Вы слышите, как устроены мы. Вот нам внесли, вот этот, может пригодиться вам, вот этот юридизм в понимании между Богом и человеком. Православие говорит, никакого юридизма. Заповедь – это предупреждение Божье, а не закон, спущенный нам с неба, и нарушение которого опасно, иначе Бог накажет. Нет, Он любовь и предупреждает. Вот так. Так что заповеди, коли даны, значит, есть свобода.
Спасибо. Уважаемый Алексей Ильич, как вы можете прокомментировать слова апостола Павла? Не стремитесь стать учителями и назидателями. Как же относиться к тем, которые уже учатся на преподавателей?
Речь здесь идет у апостола Павла о нравственной стороне человеческой жизни. Я учусь на мастера-токаря. Так, это нужное дело. Я учусь, чтобы там строить самолеты. Это нужное дело. Чтобы люди могли летать и так далее. Я учусь также на педагога, чтобы... Кто такой педагог? Тот, кто ведет. То есть указать те нормы человеческой жизни, которые должны знать другие люди. Это хорошее дело. А плохое в чем состоит? Вот в этом, когда я учусь не для того, чтобы знать и помочь людям, а приобретаю знания, и теперь я готов учить весь мир. Падайте низ передо мной. Он против тщеславия вот этого говорит. Не становитесь учителями, не мните о себе. Кого Бог на какое поприще поставил, на том и исполняй волю Божию по совести, без тщеславия. Вот это наша убийца, это тщеславие. Вот о чем он предупреждает. Не делайтесь, многие не делайте учителями. А в то же время уже в самой древней церкви он сам предупреждает и даже говорит о том, что есть апостол, есть учитель, есть пророк, есть благовестники и так далее. И никакого порицания он не говорит. Предупреждение носит духовного характера. Вот так.
Будет ли царство Бога на земле, и можно ли верить в воскресение людей, умерших в теле? Вот такой вопрос.
В теле?
Да, что то есть воскреснут ли мертвые тела?
А,
можно ли в это верить, и будет ли царство Бога на земле?
Тут совсем разные есть вопросы. Под царством Божьим на земле часто разумеют то, что мы устроим такое на земле благоденствие, что нам никакого Бога и не надо. Однажды я хожу по Вене, меня сопровождает наша женщина, и вот: «Алексей Ильич, посмотрите, какая красота! Мы зашли с ней в кафе, выпили кофе, да, всюду так это хорошо, а что же у нас в России-то этого нет?» Я говорю: «Матушка, а вы не знаете, лечат кого, покойников или живых людей?» Она: «Ну, как покойников кто же лечит?» «Правильно, говорю, покойников только украшают». Царство Божье на земле – это убийственная вещь. Потому что мы ищем чего? Материального, эстетического, если хотите, интеллектуального, комфорта. Комфорта ищем. И забыли о том, что мы много вот говорим, духовные ценности. Какие эти духовные ценности? Главная из них – любовь. Но чтобы приобрести ее, любовь, оказывается, как надо потрудиться. Для этого нужно знать законы духовной жизни. Вы что думаете, так просто сказать? Любите. Ну, хорошо. Пока я поел, попил, выпил, я люблю весь мир. Да. Как Достоевский пишет. Он замечательно пишет. «Попробуйте вы меня, я люблю весь мир», пишет он. «Но посадите меня на одни сутки только с самым лучшим человеком, которого вы найдете. И я к вечеру его уже возненавижу». Да, чтобы приобрести любовь в душе своей, просто вообще любовь как таковую ко всем, когда требуется правильная духовная жизнь. И, кстати, основным критерием, по которому мы можем судить, или основным, я бы сказал, условием требуется это то, о чем еще, знаете, древние философы говорили. Сократ. Как-то однажды показывает ученикам своим на фронтон Дельфийского храма, на котором было написано всего два слова «Гнофи сеавтон» – «Познай самого себя». Что значит «познай самого себя»? То есть посмотри, кто ты, драгоценный праведник, тебя не тронь, познай свои болезни, увидь, что ты не только их эти болезни, ты с ними справиться не можешь. Обратись к Богу, стань на путь правильной жизни. Какие условия этой правильной жизни? Первым признаком начинающегося здравия души, пишет Петр Дамаскин, замечательный писатель 7-го столетия, первым признаком что является? Прозорливость. Чудотворцы. Ой, верно, благостность. Ай-яй-яй, как язычники, так и ищем мы теперь только прозорливых и чудотворцев. А он пишет, первым признаком начинающегося здравия души есть видение грехов своих. Объективное. Вот кто я есть на самом деле. Похвалили, мой нос прилип к потолку. Обругали, я весь в отчаянии. У соседа лучше, я весь позеленел. Помните у Данте? Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Хорош, правда? Молодец. Как точно он сказал. Вот, оказывается, какие вещи-то. Познай самого себя. И когда только увидишь, что ты болен, только тогда ты действительно начнешь искать врача. Врача первым признаком, что является. Поэтому православие, в отличие, кстати, я вам скажу, от католицизма, уж не говорю протестантизма, говорит, любовь истинная возможна только на почве приобретения вот этого смирения, то есть видения. Нет смирения, нет любви. А все это игра, игра и артисты. Поэтому Игнатий Брянчанинов предупреждал, свидетель Игнатия Брянчанинова от пагубных учителей, когда говорил: душепагубное актерство и печальнейшая комедия, старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Сколько этих игрунов, которые вводят в заблуждение и других людей. Благостность, благостность, благостность. Ой, он такой чудотворец, ой, он мне предсказал. Ай-яй-яй, чего мы ищем? Да у язычников были чудотворцы. Там были прозорливые. Этот дар есть. Это еще совсем не характеристика святости. В древних монастырях на игуменство ставили не прозорливых и чудотворцев, как правило, а рассудительных людей. Рассудительных как? Не просто по собственному уму, а на основании действительно опыта духовной жизни святых отцов. Святых отцов. Вот. А если человек начинает делиться своим духовным опытом, то, я думаю, лучше всего от этих людей бежать и подальше. Потому что гордыня, там, где нет смирения, там ничего не может быть. Не может быть там и любви никакой, а только игра. Ну, извините, что я так пространно говорю.
Спасибо. Как вы относитесь к теории о происхождении Земли после Большого Взрыва и к теории Дарвина о происхождении всего живого на Земле?
К теории Большого Взрыва никак не отношусь. Потому что никто и ученые не знают. В Дубне у нас каждый год проходит конференция «Наука, философия, религия». Я там даже председатель от религии уже с 91-го года. И эта теория, так сказать, расширяющейся Вселенной. Одни за нее горой, другие говорят: нет, нет. Есть другая теория, куда более интересная. И все эти расширения и красные смещения можно объяснить другим образом. Это я-то буду судить об этой теории. Не знаю. Ну, а насчет уж теории, если сказать, эволюции, что ли, в конечном счете, то скажу вам, не вдаваясь в множество рассуждений. Точно так же мне тот же вопрос задали в Ставрополе, в университете. Да, профессор один задал. Я ему говорю: вы знаете что? Вы профессор, вы ученый, и вы знаете, что наука не знает и нет ни одного факта того, чтобы неживая материя породила какую-то форму жизни. Хотя какой-нибудь факт есть? Нет. А почему тогда утверждаете? А это же основание всей теории эволюции. Из неживого, оказывается, возникла жизнь. На каком основании утверждаете? Ах, верите. Ну, спасибо, спасибо. Ну, верьте, да. А мы верим, что источником жизни все, является интеллект высший, которого мы именуем Богом. Вот такая теория эволюции вся стоит на каком фундаменте? Веры, не имеющей под собой ни одного факта, ни одного в истории факта, чтобы неживая материя породила жизнь. Нет фактов. Уж не говорю, там пробелов в теории эволюции полно. Но сознается уже, ну все говорят, что мы не знаем темное пятно между обезьяной, допустим, и человеком. Нет никаких переходных ступеней. Да что там между обезьяной и человеком? Вот между козой и коровой переходных ступеней нет. Сплошь и рядом. Теория эволюции имеет, оказывается, такие изъяны, колоссальные изъяны. Но, тем не менее, я скажу, я не знаю. Может быть, эволюция была, может быть, нет. Но для богословия имеет значение только одно – что является источником этой эволюции, Бог или материя. Если материя, то она вся провалилась тут же. Она не имеет оснований. Если Бог, тогда я говорю, ну, может быть. Может, Он дал законы, и мир развивался эволюционно. Может быть. А может, нет. Для богословия это не имеет никакого значения. Буду я верить, что Бог дал эти законы и развивал их жизнь? Буду я верить, что нет ничего подобного, а Бог сразу сотворил все в готовом виде? Какое имеет для меня значение? Для меня значение имеет, как бы мне от зависти избавиться и честолюбия. Вот меня о чем спросит Бог. А насчет этого, учтите, очень скоро узнаем. Как только душа выйдет из тела, так сразу увидит, как произошел мир и что породило что. Пустые вопросы.
Каждый человек путает понятие любви евангельской и любви плотской. В чем разница и как научиться евангельской любви?
Ничего себе, какие вопросы даете. Вы знаете что? Хорошо, я сейчас вам скажу. Но уже только не кидайтесь камнями и не сбегайте. В греческом языке есть много понятий, которые на русский язык переводятся одним словом «любовь». Это вам, пожалуйста, это филео, это стерго, это эрео, это агапао, это диафасис. Услышите, а русское понятие одно – любовь. Оказывается, понятие это сколько? Остановлюсь на двух, для того, чтобы было понятно, о чем говорит Христос, когда говорит «любите даже врагов ваших». Греческое слово агапао означает любовь разумную, разума, который предполагает, что справедливое отношение к каждому человеку, независимо от того, друг это или враг, поступи по справедливости, не делай ему зла. Вот все. Все. Это любовь мы должны иметь ко всем. Ко всем должны. Это агапао. Или агапия по-гречески. Так? А есть другая любовь. По-гречески диафесис. Эта любовь означает уже сердечное чувство по отношению к другому человеку. Эта любовь очень редкая. Эта любовь редкая. Христос любил Иоанна Богослова. Диафесис. Любовь, говорит, любите врагов ваших. Говорит об агапе. Так вы видите, какая разная любовь. То многие даже не понимают, как это можно любить врагов. Да не могу я его любить, этого изверга. Да, верно, он изверг. Тебя никто не заставляет, чтобы твое сердце он любил. И к нему отнесись справедливо. Справедливо. Так, как говорят человеческие законы, так, как говорит твоя совесть. Вот, это необходимо прежде всего понять. Вот. Другие понятия уже касаются отдельных ветвей. Там филео, стерго, эрео и так далее. Других. Но все они сводятся вот к этим двум основным категориям. Плотская любовь – это любовь биологическая. Биологическая любовь. И она, вот как я уже сказал вам, как Тертуллиан выразился, это переодетый эгоизм. Переодетый эгоизм. И как мы убеждаемся непрерывно об этом. Боже мой, действительно переодетый. Кошечку гладишь по головке сюда, она мурлычет. Только поперек она тут же зубами и когтями вцепится. Вот приблизительный образ этой так называемой плотской любви.
К сожалению, время у нас ограничено.
До утра же мы же договорились.
Владыка, вы
я останусь.
Вопрос последний, но очень серьезный, Алексей Ильич. При обучении основам православной культуры нарушается принцип светского образования. Как быть?
Ну, все зависит от того, как преподавать основу православной культуры. Все зависит от этого. Преподавание культуры может носить культурологический характер. Когда я совершенно бесстрастно объясняю, вот христианство – это религия, которая имеет следующее учение, например, о Боге, вот такое-то, о Христе, такое-то, о спасении, такое-то, вот каково понятие греха и так далее. Я никого не призываю становиться христианином. Нет, я просто объясняю, что такое христианство. Я говорю о буддизме, вот, пожалуйста. Это, так сказать, религия, ее иначе называют атеистической религией. И опять тоже скажу, там нет понятия спасения, есть понятие там нирвана. Пожалуйста, в буддизме нет понятия о Боге. Нет понятия о Боге. Сам Будда говорит, это молчание, у молчания ничего не проси, то есть там нет и молитвы. Почему же не рассказать об этих вещах? Вот что, то есть культурологический подход. И когда мы говорим основу православной культуры, то мы говорим о чем? В данном случае именно изъясняем православие как таковое и его основы вероучительные, нравственности и духовные, если мы это можем. Поэтому нисколько это не посягает и не нарушает никакого закона. Так же, как я вам скажу, и всюду, и в европейских странах, всюду это преподносится, ничего-то особенного нет. А можно преподносить православие, свою культуру, сказать, вот вас, детки, вот сейчас мы пойдем на исповедь, пойдем причащаться, пойдем на литургию. Вот это уже будет, конечно, уже носить совсем другой характер. Вот так. Так что нечего бояться преподавать основу православной культуры.